Всем привет. Поскольку все вокруг болеют, ничего с этим сделать нельзя. Сначала заболели одни родственники, потом заболели другие родственники, потом начали болеть все в куче сотрудники. В итоге уже первый у нас заболел, если правильно помню, Данила. С Данилой мы вместе ехали в Москву в Сапсане, сидя на соседних сиденьях утром. Ездили смотреть фильм «Подольские курсанты». Вечером поехали обратно, ехали в купе на двоих. Я на нижней полке, Данила на верхней. Во вторник утром приехали, к вечеру у Данилы 39 и ковидло, у меня ничего. После этого некоторое время, погодя, недели 2-3, наверное, родной сын заболел. В больницу, ну, то есть, заболел он другим, но его отвезли в больницу, а там сразу взяли анализы, ковидло, вам нельзя в нашу больницу, езжайте в другую, вот вам скорая помощь, езжайте в другую. Поехал в другую, 5 часов просидел в скорой помощи в ожидании, когда попадет в приемный покой. Когда попал в приемный покой, 4 часа просидел в приемном покое, где сказали, что если тебя под ИВЛ, эти вентиляцию легких там, ну, не тяжелая форма, видимо, поэтому вали домой отсюда. Вот только такси не вызывай, потому что ты заразный, а как-нибудь вот отсюда уезжай. Ну и в 3 часа ночи я его оттуда вывез. Надел, естественно, повязку на себя, на него. Я не специалист в повязках. Мне сказано, что ее надо носить, я ее ношу. Ну, привез, что. Отселил в чумной барак, и благополучно месяц он там прокуковал в чумном бараке. Тем временем заболел Дементий, это при мне, так сказать, чем заболел Дементий, я не сильно понимаю, потому что теперь все время говорят, что это какая-то вирусная пневмония, ну, ковидло, короче, тоже. Дементий неделю сидел дома, пил какие-то дурацкие таблетки. Каждый день мне сообщал, что у него 38 температура, ну вот-вот пройдет, когда за неделю 38 не прошло, в общем, уже его насильно госпитализируют, ну как, в разумном смысле, насильно запихали в больницу, там капельницы, кислородные клизмы, и дело пошло на лад. Тут же сказали, что у него... То есть, докторица, которая это участковая или кто там, я не знаю, как это сейчас правильно называется. В общем, ему лекарство было прописано в дозах в 3 раза меньше, чем надо взрослому человеку. Ну, а он здоровый, Дементий, толстый, отожрался в последнее время, то есть, ожирение в наличии, гипертония, как у всех у нас, кто в возрасте. В общем, ничего хорошего. Но, тем не менее, крепок, Дементий крепок, все преодолел, в больнице за неделю очухался, сейчас бегает по этим, как их фамилия, реабилитационным, как их там, ну, короче, эти электрофорезы, магнитотерапии и прочее, приходит в себя неделю уже, вот вторая пошла, бегает. Клим Саныч вернулся из Таиланда, перенес в как это там, в какой-то незаметной форме, как сказали, потому что в Клим Саныче есть антитела. Херак 2 недели назад, по-моему, и антитела дали сбой. И Клим Саныч заболел, но это уже в отсутствие, то есть не в конторе. Егор заболел, Баир заболел, то есть вот снаряды ложатся все ближе и ближе, ближе и ближе. Ну, я во избежание побежал, сделал прививку, секретно, конечно, вот, ее в 2 этих самых надо делать. Одну сделал, вторую через 20 дней, по-моему, вторую еще не сделал, вот. Ну, короче, ничего хорошего в этом нет. Так я вам скажу. Поэтому ну, невозможно ничего делать. С Клим Санычем даже через Skype, Zoom какой-нибудь невозможно ничего записать, потому что он кашляет все время и никак. Хотели сегодня, но сегодня не получилось, потому что вчера у меня отвалились зубы, у меня эти штыри в череп завернуты, на них железные штыри, на них насажены зубы. 2 зуба отвалилось, сегодня пришлось ехать насаживать обратно. Жизнь за городом, там дальше вопрос будет, имеет определенные, так сказать, не очень хорошие аспекты. С одной стороны, вроде я час также добираюсь до города, как многие на общественном транспорте до работы. С другой стороны, ну вот я съездил, и день как не бывало вообще, как и не было рабочего дня. Поэтому В общем, ситуация нехорошая. То есть ковидло. Ну, все говорят, что никакого вируса нет. Я охотно верю, что нет. Только все вокруг почему-то болеют. Вот. Не знаю, к чему это я вам рассказал, так сказать. Наверное, как вступление. Поэтому вот вспомнил, для того, чтобы хоть как-то заполнить вакуум, то есть с Клим Санычем, повторюсь, мы через Zoom записываем. Через Zoom записываем нормально, то есть сам Zoom используется как средство связи, а во время записи я включаю свою нормальную камеру, вот на которую сейчас записываю, нормальный звук пишу, и Клим Саныч со своей стороны делает то же самое. Получается, конечно, не так хорошо, как когда рядом сидишь, но тем не менее нормально. Лучше, чем ничего. Это как фотографии со свадьбы, они плохие. Ну, вот плохие фотографии лучше, чем если фотографий нет вообще. Хоть что-то. Так и тут. Вот. Поэтому вот на время отсутствия ответы на вопросы. Они исключительно там лично для вас, никому это другому, я так понимаю, показывать не надо. Поэтому не будем. Итак. Алёшка Терминатор задает вопрос. Почему в продаже нет животного масла? Алёшка, как я должен догадаться, где в продаже нет животного масла? Возле меня животное масло продают везде, Алёшка. Вопрос второй. Евреи ли вы? По складу характера исключительно. А так нет. Антон Герасименко. Так, парни, я все эти про выздоровление, скорейшего выздоровления, всем спасибо за пожелание здоровья, это зачитывать не буду. Скажите, пожалуйста, что можно почитать из художественной литературы на уровне «Тихий Дон» Шолохова? Читать бредятину нет ни желания, ни времени. Ну, поднятую целину, она не такого уровня, но хорошая. Да без затей заберись в советскую литературу. Камрад, я вот так вот не готов ответить. Почитай какой-нибудь «Железный поток» Серафимовича. «Россия, кровью умытая». Гениальное произведение. Этим вопросом займемся. Что можно почитать из нехудожественной литературы для общего развития? Обратно я это, такое посоветовать не могу. То есть я в своем детстве просто читал журнал «Наука и жизнь». Было два замечательных журнала: «Наука и жизнь» и «Химия и жизнь». «Наука и жизнь» научно-популярный, а «Химия и жизнь» – это журнал Академии наук Советского Союза, если правильно помню. Отличный был и тот, и другой. Замечательный просто. Там, соответственно, бывали ссылки на различные книжки, там в заметках упоминаемые, вот можно почитать. Я ж не знаю, что тебя, камрад, интересует. Не художественная литература для общего развития, история, техника, наука, без понятия. Не знаю. Тем более нынешней литературы, ее гораздо больше, чем советской. Я не специалист, не читаю. Рома Опер 111. Подскажите, в переводе «Саус Парка», там, где Картман лизал половую щель, что было в оригинале, что так ловко получилось в переводе? Я, честно, камрад, не помню, что там было в оригинале. Все подобные вещи, они, их, как правило, сложно назвать переводом. Это шутка, вставленная взамен другой шутки. Игра слов. Это чужие слова, и игра слов с чужими словами, она не переводится никак вообще. Вот есть такой художественный фильм с Дженнифер Лопес. Я это, все, кто давно смотрит, у меня примеры одинаковые, поэтому извиняйте. Такой фильм есть с Дженнифер Лопес, называется «Made in Manhattan». «Made» пишется как M-A-I-D. И, если я правильно помню, как. Да. То есть, это девушка горничная, скажем так. Made in Manhattan. То есть, написано оно вот так, а читается как «сделано на Манхэттене». То есть, если ты вслух слышишь, это одно, а когда читаешь, это другое. Это такая вот ловкая игра слов. Как это перевести? Никак. На русский переводится как «сделано на Манхэттене», а это не так, это не сделано на Манхэттене. Зачем так делают? Ну, это интересно, внимание привлекает, прикольно. То есть, название фильма такое, это замечательно. Как какой-нибудь Битлджус. Может, слышал такой фильм был. Битлджус. Битлджус – это, если по-русски, то это жучиный сок. То есть, ну, если раздавить жука, то сок. Вот это вот Битлджус. А на самом деле это Бетельгейзе. Это звезда так называется. Бетельгейзе. Вот она читается по-английски как Битлджус. Поэтому вот смешно. Там пришельцы с этой самой Бетельгейзе, если правильно помню. Вот. Ловко получилось с переводом. Ну, вот, да, безусловно, смешно. Но в некоторых местах получается ловко, а в других ловко не получается. И я боюсь, что там, где не получается, там таких гораздо больше. Просто вы их не видите. Комрад Мейджор через 2:00. Каким вы, Дмитрий Юрьевич, видите будущее своего сайта и канала через 20 плюс лет? В 2021 году мне будет 60 лет, я боюсь, еще 20 лет я не проживу. Столько не получается. Я сейчас-то уже ни хера не соображаю. Через 20 лет, даже если живой буду, вряд ли что-то там соображать буду. В плане годы идут, и делать контент как конвейер будет сложнее и сложнее. Да, в общем-то, и не надо. Быть может, выбрать определенные векторы, подобрать людей под это дело для дальнейшей жизни сайта, канала и постепенного отхода от дел. Ну, мне как-то это видно, что, например, если я есть в ролике, то его смотрят сильно больше, чем меня нет в ролике. Нормальные люди есть, безусловно, да. Вот, например, Серега Ивановский. Серега, привет. Серега делал ролики про, условно скажем, науку. Беседовал с преподавателями, про интересные вещи разговаривал, и преподаватели интересные, и вообще. Но их практически не смотрят. То есть, с моей точки зрения, ролики полезные и познавательные про физику, про математику, а с просмотрами там плохо. А поскольку ролик надо записать, это приехать в студию мою, студийное время. А дальше все это будет монтироваться, а потом это будет выкладываться на YouTube. И на круг, утрируем, это стоит примерно 20 тысяч рублей изготовление одного ролика. Примерно. Ну, давай их это по 4 в месяц сделаем, получится 80 тысяч. А деньги эти не отбиваются. Вообще никак не отбиваются. Катастрофа просто. Ну и, соответственно, привести людей, которых не будут смотреть, это как-то странно. Ролики могут быть страшно интересные, повторюсь, смотреть не будут, нет, потому что они интересны строго узкому кругу. Кого тащить? А если они сильно интересные, то непонятно другое. А я зачем нужен тогда со своим каналом? Как только ты человеку поможешь и его раскрутишь, он от тебя сразу убежит. Ты ему не нужен. Ну, в хорошем смысле, понятно. То есть, ну, не знаю. Никак не вижу. Оно привязано лично ко мне и лично про меня. В этом есть серьезный плюс, что никто у тебя ничего не украдет. Ну, это же и оборотная сторона, что ты закончишься, и это все закончится тоже. Артур, как относитесь к песням Тимура Шаова? Я не знаю, куда ударение ставить. Слышали когда-нибудь? У меня начальник был, царство ему небесное, он его любил. Я одну какую-то песню слушал. Меня не сильно впечатлило. Безотносительно к творчеству. Просто вот я такую послушал, одну песню, которая меня не сильно впечатлила. Это не значит, что песни у Тимура Шаова какие-то не такие. Нормальные, наверное, песни. Если я хотя бы имя и фамилию знаю, значит, человек популярный. Мирка или М. Один Ирка. Как вы думаете, как выгоднее хранить сбережения в рублях, иностранной валюте, акциях или драгметаллах? Я неоднократно говорил и повторюсь, правильнее всего покупать землю. Вот купил землю, и она только дорожает. Вот недавно приходил Андрей Школьников, рассказывал всякое про грядущие там политико-экономические катаклизмы и, в частности, давал советы. Вот у тебя вопрос. В иностранной валюте, акциях или драгметаллах? Ну, хз, то есть, да, доллары привязаны к США. Ну, как в США, навернется все. Сейчас вот вроде не навернулось там, и гражданская война не началась. Ну, хрен его знает, что там у них будет. Это раз. Евро, он посмотри на Европу, что там творится. Драгметаллы, вот Андрей Школьников присоветовал покупать золотые слитки. Я как-то это, чисто милицейский аспект, вот деньги закончились, а у тебя осталось золото, куда ты ходишь что-то покупать? Я, ну, во-первых, слиток, сколько он стоит? Он очень дорогой. То есть, если речь про закупку еды, он очень дорогой. И ты будешь его рубить на кусочки, я сильно сомневаюсь, что у всех будут весы, на которых это не, как его, не Аляска Джека Лондона, где у всех весы и золотой песок. Нет. А чисто по-милицейски, ну, принесешь ты кусок золота. Я с интересом на тебя посмотрю. Узнаю, где ты живешь. У тебя, наверное, еще там золото есть. Приду. Буду пытать твою жену и детей, пока ты все не отдашь. И ты отдашь. Это такой специфический вопрос. Другие товарищи лично мне присоветовали покупать какие-то монеты. Поскольку в этих слитках там НДС включен или еще что-то. А вот монеты, они как коллекцион стоят, по-моему, по 45 тысяч рублей, мне сказали. Что, типа, одна монета, на нее месяц можешь жить. Но это ж тоже надо ее кому-то продать, чтобы там было что-то у тебя разменное, ты ж не будешь ее тоже там рубить. Я вот это крайне странно. Нет. Применительно к катаклизмам социальным и экономическим, очень неплохо уметь что-то делать руками. Это очень важно. Вот как в армию, когда тебя призывают, с тебя сдерут всю твою красивую одежду, постригут, известно как, дадут зеленые шмотки, и ты мгновенно стал такой же, как все. Чем ты от них отличаешься? Только тем, что у тебя в башке. И только тем, что ты сам умеешь делать руками. Можешь там чинить автомобили, чинить радиотехнику, ковать железо, рисовать картинки, писать стихи, еще чего-то там. Это все важнейшие вещи. Вот именно это в тебе должно быть в обязательном порядке. То есть, как ты как мальчик должен уметь абсолютно все. Вот с умениями ты, да, нигде не пропадешь. Самые примитивные, слесарь там и всякое такое, оно самое востребованное всегда. Это раз. Ну, а деньги куда девать, повторюсь, только земля. Я ничего другого не вижу. Розарио Агро. О, приключения итальянцев в России. Посмотрел назад в будущее в вашем переводе. Как так получается, что как будто совсем другой фильм увидел и даже понял, о чем там говорят? Ну, так всегда получается с фильмами в правильном переводе. Не знаю, тщательно подходим, стараемся, делаем как следует. Это важно. Там, кстати, смешно, что сразу, когда повесил трейлер на Ютубе, тут же прибежала толпа. Все, вот прямо джиговат, да? Если кто не смотрел, то там профессор доктор Браун, он кричит, что ему надо 1,21 джиговат. Если вот прямо джиговат, да, прямо джиговат. То есть, вот эти вот люди, которые посмотрели фильм в дубляже, они немедленно начинают мне рассказывать о том, что вот они смотрели в дубляже, и там все гораздо лучше. Ну, задаешь вопрос, а джиговаты там есть? Какие джиговаты, блин? Ну, вот эти эксперты по дубляжу, они не в курсе, например, что режиссер Земекис, литовец, кстати, Жемейкис, он не знал, как правильно произносится гигаватты, и поэтому у него получилось джиговат. И все выступления этого актера, забыл, как его зовут, который доктор Браун, выходит. 1.21 гигаватт. И все, там толпа в восторге. Посмотрите на Ютубе. В поисковик забейте джиговатт. Там вам сразу это покажут. Это страшно смешно. Всем, кто действительно хорошо знает кино. Ну, если таких мелочей не видят и не обращают на них внимания, то что уж говорить про что-то другое. Хорошее кино. Скоро будет вторая серия. Сэм Ваймс. Это ночная стражу-стражу или как, я не помню. Как относитесь к творчеству Александра Зиновьева? Крайне положительно, комрад. Нет ли желания, понятно, в далекой перспективе, сделать разбор тех же зияющих высот или глобального человейника? Комрад, уровень моего так называемого интеллекта с уровнем интеллекта Александра Александровича сравнивать как-то неловко. Разбирать мне там нечего. Александр Кудашкин. А нет ли в планах осветить с Клим Санычем восстание Спартака? Может быть, на примере сериала. Понимаю, что к реальной жизни сериал никакого отношения не имеет, но так веселее выходит, с указанием на косяки фильма, а главное, как было на самом деле. Ну, как было на самом деле, вряд ли мы сейчас сможем представить, мы можем, так сказать, изучить источники, в которых написано, как с точки зрения вот этого автора, вот этого и вот этого, что они про это помнят. Зачастую там, понимаешь, это происходит как... про какую-нибудь битву в Фермопильском проходе, где 300 спартанцев написали через 300 лет после. Это как сейчас мы с тобой про Северную войну Петра I, где он там со шведами воевал. Вот мы с тобой сейчас начнем писать, как было на самом деле. Оно странное. Сериал «Спартак» – тупое говно. Он просто говно по всем параметрам. Говно. Клим Саныча от него, от упоминания сериала «Спартак» начинает трясти. Он такое очень сильно не любит. Ну, вот сейчас вот мы про «Суллу» сделали один ролик. Потом, наверное, сделаем второй. А если не влезет, то, может, и третий. А потом, да, про «Спартака» обязательно сделаем. Александр Кудашкин задает еще один вопрос. А еще очень хотелось бы посмотреть ваш разбор «Побега из Шоушенка». Нет ли в планах? Про планы говорить никакого смысла нет. Как только озвучиваются планы, сразу возникает, это тянет за собой шлейф, а ты обещал, а ты говорил и прочее. Ну, вот стоит чего-то там пообещать, это не сбудется никогда вообще, вот просто никогда. Мне бы хотелось, да, мне бы хотелось в первую очередь сделать перевод «Побега из Шоушенка», который, кстати, называется «Искупление Шоушенком», а никакого побега там нет. Хотелось бы сделать перевод, а после перевода уже и разобрать. Точно так же, как, например, «Зеленую милю». Вот «Зеленую милю» и перевел, можно посмотреть. Это несколько другой фильм, как комрад про «Назад в будущее» говорил. Это несколько другой фильм. И разбор в наличии тоже, на мой взгляд, очень интересно получилось. Поэтому, если подвернется «Побег из Шоушенка», то да, а так нет. Вопрос задает комрад Егор Рожнев. Всегда было любопытно, есть ли какие-нибудь факты из разведопросов Клима, Баира, Егора об истории, которые были лично для вас в новинку и больше всего запомнились? Меня не факты интересуют. Фактов я и сам много знаю. То, что говорят комрады от истории, оно лично для меня. В первую очередь интересно взаимосвязями. То есть, это знаешь, как... Ну, наверное, не совсем про это пример. Как, когда начинают рассказывать, вот в Сирии, там, знаете, вот воюет там какая-то Аль-Каида, здесь Хизбу... или Тахрир, тут какое-то одно, другое, пятое, и какое-то кубло каких-то, не сказать унтерменшей, но примерно так, каких-то вообще непонятных. А посмотрите, это вот это Азия, что это вообще такое? А вот когда, например, Егор начинает рассказывать про обстановку в Европе, предшествующую Первой мировой войне, там все Аль-Каиды и эти хизбуты просто отдыхают вообще. Что, собственно говоря, привело к этой самой войне? Вот взаимосвязь людей, событий, фактов, происшествий там туда-сюда. То же самое, как Клим Саныч. То есть, если ты посмотришь, вот с Клим Санычем делали разбор средневековых битв. Час 20 Клим Саныч рассказывает о том, что предшествует битве и что к битве привело. Ну и примерно в 10 минут укладывается, как, собственно, сама битва прошла и что из этого получилось. Гораздо интереснее, повторю, весь вот этот вот антураж, что привело к событиям и что получилось в итоге. Это вот мне интересно, да. А как на канале появился Реми Майснер? Поддерживаете ли вы связь? По-моему, через Клим Саныча. По-моему, я не помню, честно, парни. Вот. Они с Клим Санычем общаются. Ну, то есть, когда в студию приходят, мы дружно общаемся, ролики записывают с Клим Санычем, не со мной. Следующий камрад. DDVANN. Диван, не знаю. Не знаю, как тебя правильно зовут, камрад. Каким образом удается работать в таких объемах и не сломать себе психику от перегруза? Не знаю. В первую очередь, как мне кажется, это то, что тебе от природы отпущено. Каким здоровьем тебя наградили мама и папа, так оно и работает. Ну, в целом, что, я ж ничем не занят, кроме работы. Вообще ничем. Я не знаю, сколько стоит хлеб, сколько стоит мясо. Без понятия абсолютно. Домашним хозяйством я не занимаюсь. Я занят только работой. От всего остального я освобожден. Поэтому, ну, психика не ломается. Нет. Устаешь сильно, это да. А в жизни позволяли себе иногда полениться, отрубить телефон и позволить себе денек ничего не делать? Ну, так регулярно, да. Меня товарищ мой научил. Бросай все нахер и поехали на выходные за город. Там мясо пожарим, в бане попаримся, водки выпьем. Я дергался поначалу, что как же так, там же работа останется. Придешь в понедельник и увидишь, что ничего не изменилось. Чистая правда, да. Нельзя себя сильно вот так вот беспросветно нагружать нельзя. Отдыхать надо регулярно. Самое главное – регулярно. Вот недавно, когда последний раз ездили в США, там беседовали с таким пареньком Серегой. Серега очень толковый. Там живет успешно, достаточно живет. Вот. И Серега там всякое, ну, ролик на сайте есть. Серега про всякое рассказывал, что вот, например, там нет отпусков. В США, ну, там же счастье у всех, отпусков нет, я говорю, а как ты без отпуска? Ну, а вот надо учиться использовать вот два выходных, которые тебе дают. Выключайся полностью, ходи в походы там, то есть вот радикально меняй деятельность. У меня вот это у меня плохо получается, потому что там сайт, форум, соцсети. В воскресенье проснешься, с утра телефон взял, на час залип, пошел позавтракал, залез в компьютер, еще два часа просидел. Если вовремя не спохватишься и не прекратишь все это безумие, то так и выходной пропадет, потому что это от работы не отличается ничем. Сидишь, читаешь, пишешь что-то. Поэтому да, надо ничего не делать время от времени. Это вот самое полезное. Отправиться куда-нибудь в лес, сесть и пройти там, я не знаю, километров 20, сесть на велосипед, промчаться километров 100. Вот это вот самое полезное. Самое полезное, ну, если ты башкой работаешь, я вот башкой работаю, то самое полезное – это физические нагрузки. И именно вот суровые, причем физические нагрузки, чтобы ты действительно от них устал. И это башку освобождает. Работаю много, но с перерывами на лень. Потом совесть мучает, что мог бы сделать массу полезного за это время. Ну, не мучайся, все не сделаешь. Такой подход замедляет путь к успеху и развитию или наоборот помогает восполнить нервные и физические силы? Как думаете? Оно это, то есть надо вести наблюдение за собственным организмом и слушать, как он себя ведет. Вот для меня, например, самое важное, уже важнее ничего нет, это сон. Я плохо сплю, вот для меня самое главное – сон. Если я таращусь вот так вот в монитор, неважно, что я делаю, там с кем-то общаюсь, перевожу кино, что-то там сочиняю – никакой разницы. Спать я буду плохо. А для того, чтобы спать хорошо, например, надо истязать организм физическими упражнениями. Вот со мной это хорошо получается. Это раз. То есть физическая нагрузка должна быть постоянно. Второе. Перед сном надо соблюдать ряд вещей. То есть, например, не смотреть соцсети, не читать интернета, ничего. Читать книжку. Я, например, вот сейчас там прикупил «Игру престолов», книжку на английском, прикупил «Игру престолов» на русском. Это, с одной стороны, полезно для башки, когда читаешь текст английский, абзац, текст русский, как переведено. Но, к сожалению, там перевод на русский настолько отвратительный. То есть, я когда-то так читал Джека Лондона о Генри, вот оригинал, а вот советский еще перевод. Очень интересно. То есть, там специалисты высокого класса были, хороший литературный язык, отлично. Никаких, так сказать, у меня претензий не возникало. Там есть всякие тонкости, типа там, как в рассказе «Мексиканец» там стукнул с правой, а в переводе с левой. Это, конечно, недопустимо, но, тем не менее, все равно очень хорошая, так сказать, школа. Это усыпляет лично меня, но лучше всего меня усыпляют аудиокниги на английском языке. Вот у меня есть «Игра престолов» на английском зачитанная, я запихиваю наушники, включаю плеер и по тексту смотрю. Ряд слов я не это, как известно, не сильно хорошо английский язык знаю, то есть, ряд слов там от меня ускользает, а когда глазами по тексту идешь, очень-очень полезно. Это меня усыпляет, оно спокойное, и вот раз, два, три, минут 15-20-30, все, я уже спать хочу, и уснул. То есть, надо это предпринимать ряд правильных усилий для того, чтобы спать хорошо. Есть отличная книжка, называется «Зачем мы спим?». Автор такой Мэтью Уокер, Волкер, блин. Очень хорошая книжка. Там подробно расписано, что мы спим, как мы спим, зачем, почему и что надо делать для того, чтобы спать лучше и высыпаться как следует. Вот лично для меня в первую очередь важно вот это. Вот надо хорошо спать, потому что как только я не высыпаюсь, если раньше было на это плевать, вообще никогда по этому поводу не переживал, то теперь мне надо 3 дня для того, чтобы прийти в себя. Если вот я лягу в 4 утра, если я чем-то сильно занят там в связи с рабочим графиком нездоровым, то потом мне 3 дня в себя не прийти. Я не могу рано проснуться, а значит, я не смогу пойти побегать. Я не смогу опять вовремя лечь, потому что в 12 я спать не захочу. Мне будет не уснуть. Одно, другое, пятое, десятое, зарасти, оно все это. Вот. В общем, надо за ритмами организма следить. Например, может, ты можешь 3 дня напряженно работать, а 4-й тебе надо выходной. Ну, я вот про себя, понимаешь, я на работу не хожу, у меня с этим попроще. Что выходной посреди недели, он прекрасен, например, когда ничего не делаешь. Ну, надо же там иногда-то время семье уделять и прочее. Вот когда ты за этим внимательно посмотришь, попробуешь и увидишь, что у тебя получается лучше вот так, то надо вот так. Тут это советы, они все сугубо теоретические. Это надо все время пробовать самому, примерять к себе и что из этого получится. Алексей Швайковский. Я из Беларуси. У нас тут чисто украинский сценарий. Русофобия, национализм, демократия, флаги на каждом столбе. Все говорят, что мы не против России, а за мир и сотрудничество. Мол, станем буферной зоной между Западом и РФ. И озолотимся. Другая точка зрения резко и агрессивно воспринимается в штыки. Ты, лукашист, и поддерживаешь убийство. Вопрос. Почему весь СНГ за 30 лет стал строго русофобским? Что будет дальше? Ну, тут специально для дураков, которые они не против России, они за мир и сотрудничество и станут буферной зоной между Западом и РФ и озолотятся. Ну, никакой. Что ты там думаешь, вот лично не ты, комрад, а вот эти вот балбесы, что они там думают, это вообще никакого отношения к тому, что происходит, не имеет. Люди на Киевский Майдан шли не для того, чтобы привести к власти нацистов. Им вот что-то не нравится в государственном управлении, в жизни страны. Они шли туда в массе, основная масса, абсолютно искренне. Вот не нравятся им ворующие чиновники, не нравится президент Янукович, еще что-то не нравится. Они за все хорошее идут. Они не понимают ровно одного, что их используют, их всех и всегда используют. Вот хорошо, вот на Украине Майдан победил. И что мы увидели? Приход к власти нацистов. Это раз. Разрыв всех связей с Россией, любой торговли, любого общения, все должно быть разорвано. Русский язык в стране должен быть запрещен. Если этим людям кажется, что у них будет не так, Ну, можно поздравить. Это точно такие же наивные идиоты, которые в Киеве выходили на Майдан. Ничего другого не будет. Нравится тебе, не нравится, будет вот так. И все. Ну, а если ты против, агрессивно воспринимается в штыки. Ну, естественно, да. То есть, люди распропагандированы, они отрабатывают вложенное в них. Естественно, лукашист, поддерживаешь убийство. Да Лукашенко этот в хер никому не уперся, ёлы-палы. Ни нам, ни им. А другого просто нет. Вот нет и все. А дальше вопрос. А что лучше? Базы НАТО в Белоруссии или Лукашенко? Ну, вот Лукашенко лучше, понимаешь? Лучший – это не значит хороший. Лучший – это значит остальные еще хуже. Вон, посмотрите на Армению, там точно такой же орел. Привели к власти. Его не из Москвы навязали, этого Пашиняна, идиота этого. Вот привели к власти армянским Майданом под крики, что у них не как на Украине, у них все прекрасно, у них мононация, и у них все было, будет хорошо. И что теперь? Где Карабах? А где армянские пацаны, которых убили? Кто за это будет отвечать? Пашинян или вот эти идиоты, которые привели его к власти? Ну и почему весь СНГ за 30 лет стал строго русофобским? Ну как, к этому прикладываются чудовищные усилия всей мировой демократической общественности. Идет в две стадии. То есть, первое, всем объясняют, что коммунизм – это было очень плохо. И с этим, обрати внимание, большинство согласно, ведь коммунизм отвратителен. Это теперь не надо никому доказывать. Это первый шаг. Второй шаг. Тебе тут же скажут, так ты же видишь, все коммунисты были русскими. И все беды на твою землю принесли русские. Вот как только вы с русскими разберетесь, так у вас наступит благорасцветание. Запретите русский язык, запретите русские передачи, русские школы закройте. Оно все везде одинаковое. Где-то это тупо агрессивно, как у хохлов, а где-то по-тихому, как в Армении. И будет вам счастье, говорят люди, которые курируют их с Запада, и на которых эти свежеизбранные и назначенные ориентируются. Вот. Если ты думаешь, что у нас не то же самое в России, у нас то же самое, просто на вот, Белоруссию, Украина, Армения, Азербайджан, там сказано ненавидеть русских, и у них ненависть направлена вовне. На Россию. А русским внутри России объясняют, что ненавидеть надо самих себя. Я вот, например, должен ненавидеть своего отца-коммуниста. Он же коммунист был, а значит, плохой. Ну, как-то так, да. Развалили СССР, теперь разваливают Россию. Это вторая ступень. В интервью с Юлией Петерс вы говорили, что везли на машине родственника с ковидом. Каким образом защищались от возможного заражения? Ну, сказал вначале, ехал в маске. От заражения защитился, обратите внимание. Это ж не это. Я не знаю, не сильно понимаю, как оно работает. То есть, я после этого сдавал анализы хорошие, она там кровь из вены, все дела, ничего не нашли. Нет ничего. Камрад Радогаш. Когда все это закончится? Только когда умрешь, комрад. Андрей Орлов. Во многих роликах на вопрос, куда вкладывать деньги, вы отвечаете, что все сильно зависит от их количества, да, и покупайте землю, Бог ее больше не создает. Тем не менее, если верить Константину Семину, на наш капиталистический мирок неотдалимо надвигается кризис, и хочется понять, куда бы вложить 4-6 миллионов рублей, нажитые непосильным трудом на работе, так, чтобы они хотя бы не были сожраны инфляцией? Вопрос нерешаемый, комрад. Ну, либо золото купи, как уже говорили. Я просто не понимаю, как это золото потом реализовывать, когда там нахлобучат. Ну, либо землю. Земля надежней, так мне кажется. Комрад Иол 7. На презентации Рима в Доме книги Клим Саныч упомянул о личном знакомстве с Романом Злотниковым, одним из популярнейших российских фантастов современности. К слову, он также бывший силовик, но монархист. Хочется узнать, знакомы ли вы с его творчеством? Нет, но фамилию знаю. Нет ли планов заманить дядю Рому в тупичок и разведопросить? Нет. Я таких книжек не читаю. От монархизма я далек, примерно как от звезды Сириус. Нет. Как вы ощущаете усталость? Ну, как-то организмом. В каком возрасте начали осознавать, что это, что такое усталость и как нужно отдыхать? Как отдыхаете? Ну, сильно стал замечать вот в этом году, на 59-м, так сказать. Это сильно, то есть, когда вот уже я просто не справляюсь, блин. Видимо, нельзя столько работы уже набирать. Катастрофа натуральная. Как ощущаю? Ну, что, ничего делать не хочу. Это вернейший признак усталости, апатия, в моем, во всяком случае. Вот. Как отдыхаете? Ну, тут это, тут не столько отдыхать надо, повторюсь то, что говорил комраду до того. В первую очередь организм надо нагружать физухой. То есть, вот я каждое утро, у меня есть специальные палки такие, с пружинами, лыжные палки, но с пружинами, с амортизаторами, правильнее сказать. Выбегаю в чистое поле и 5 километров туда-обратно с палками бегаю в полях. Не сказать, что это тяжелая нагрузка, хотя для рук полезно, но потеешь со страшной силой, дышишь как паровоз. Это в возрасте крайне полезно. Вот такое, знаешь, не сильно тяжелое, но очень длинное, чтобы было. Я где-то там в 40-45 минут укладываюсь. Вот. И это прибегаешь весь в поту, очень хорошо. Мне сильно нравится и реально, так сказать, на организм действует очень хорошо. До, так сказать, я в июле я в бане в той комнате упал, поскользнулся, и у меня нога попала под дверь, то есть дверь вот так, и нога попала вот и так вот повернулась. В результате там какая-то это давленная травма, я не помню, как правильно называется, как размозжение тканей, и в результате я 2 месяца не бегал. За 2 месяца немедленно отрос в живот, все обратно портится, неправильно сидишь, неправильно свистишь, спишь плохо и все такое. И вместо этого надо было там железки качать, а я что-то подзабил немного. То есть у меня есть штанга, 3 штуки, как говорится, это было бы полезно, у каждого еврея было бы по 2, у меня 3. Жим-лёжа, приседания. И, ну, я мало что делаю. И вот, когда сидишь там с груди, из-за затылка, так, я без фанатизма. То есть веса у меня маленькие, больше 40 килограмм я не жму, но мне и этого хватает. То есть, прежде, пока входил в ритм, там, я не знаю, полгода, выходя из дома, мне на работу надо, я вот позанимался, выходишь, и одно желание – лечь на камни, уснуть и никуда не ездить. Полгода. Но еще втянулся очень хорошо. Всем настоятельно рекомендую. То есть, вот на старости лет железки это... Они и по молодости отлично работают, а на старости лет совсем хорошо, полезно. Отдыхать нужно постоянно. То есть, прерываться и отдыхать. Самое главное – спать для меня. Камрад, инструкция. Дмитрий, вот тут канал про винил. Ссылка на канал про винил. Ведет канал некий Валерий. Очень все интересно преподносит. Хорошо бы с ним в будущем сделать разведопрос. Со всеми на свете, комрад, нельзя сделать разведопросы. Как ты думаешь, почему формат DVD-аудио имел очень низкую популярность? Вроде как сейчас у формата Blu-ray аудио тоже не особый спрос. Я когда впервые DVD-аудио услышал, через 10 минут было ощущение, что CD-ки можно смело выбрасывать в мусорку. Настолько круто было слушать 5.1. Почему так? Ну, это ж все зависит от оборудование, на котором ты все это слушаешь. Вот у меня не сильно дорогое оборудование. Ну, качественное, но не сильно дорогое. Люди из профильных изданий приезжали, цокали языком, хвалили, но у меня не сильно. Ну, то есть на все про все, я не знаю, когда баксы были там рублей по 20, ну, 5000 долларов стоило. Всё вместе с проводами. Такое. Я бы сказал, нормальное. Но для рядового обывателя это очень дорого. Очень, просто очень дорого. И, соответственно, это как когда появились MP3, и все хором кричат: замечательный формат. А у меня типа вот рабочий стол с компьютером. Здесь 2 гроба, акустика стоит, усилитель там туда-сюда. Вы уже обалдели, что ли? говно же. Да что ты такое говоришь? Отличный МП-3, там, я уж не помню, сколько там этот поток, или как он называется, там килобиты эти в секунду, сколько там было, 96, 98 или 128. Короче, говно было полное, говнище, блин. И ругались до тех пор, пока до меня не дошло, что они все это слушают либо на колонках за $10, ну, либо в наушниках за $10, и они никакой разницы физически не могут услышать, хорошая запись, плохая, вот просто музыка играет. Ну, как раньше в телефонах, знаешь, вот сейчас в айфоне хорошо играет музыка, уже такая, ну, если сравнивать с предыдущими, так сказать, моделями, звучит гораздо лучше, но все равно это ж не так, как дорогая акустика, дорогие ресиверы там. Поэтому ни у кого просто нет такого оборудования, чтобы наслаждаться, так сказать, небывалым качеством. Я по большей части слушаю в машине. То есть у меня на другое времени просто не хватает. Ну, в машине, вот в одной машине там было за, наверное, загрубляя, там 100 тысяч рублей музыка стоила. А в другой машине 200 тысяч рублей. Ну, разница вот это, и та хорошая, а это великолепная, блин. То есть, она настолько отличается при цене вдвое больше, что я даже не знаю. Есть ли у граждан возможность тратить такие бабки на музыку? Я считаю, что нет. И не просто я считаю, а тупо нет. Потому что вот с моей точки зрения, я опять-таки, это, извините, что там себя в пример, вот у меня построен специальный кинозал. Ну, только для просмотров кино. Ну, можешь музыку слушать еще дополнительно, но это отдельное помещение, специально оборудованное для приличного звука. Не для хай там какого-то, а просто для приличного. Есть такая возможность? Нету. А вот качественное оборудование, оно в некачественном помещении не звучит и не может звучать. И как тогда жить? А вот ты говоришь, что там 5.1, ну так это ж колонки вокруг надо понаставить, чтобы слушать. А есть ли такая возможность? Нет. В настоящий момент я вот наблюдаю эти, знаешь, как они там, саундбар, который ты там под телевизор палку положил, у меня вон тут лежит такой Bose, называется, отличный вообще. Сел, нажал на кнопку, он там что-то пожужжал во все стороны звуков, напустил, включил, и он тебе не то что Dolby Surround, но похоже, в общем-то, хорошо слышно, прекрасно видно, но оно стоит просто... Этот-то относительно дорогой, а народ пользуется вот таким. Поэтому из-за того, что денег мало, никто не может наслаждаться вот чем-то там невероятным. Ну, сейчас-то уже и DVD-аудио не надо, по-моему. Вот все эти потоковые стриминговые сервисы уже забьют скоро все вообще. Андрей Орлов. Много видел и слышал о ваших путешествиях за границу и по России в последние 12-15 лет. Камрад, я никуда не путешествую. Я езжу в отпуск, как правило. Путешествиями это я не называю. А также о вашем вынужденном переезде в Азиатские республики СССР. Хотел уточнить, бывали ли на Дальнем Востоке, Сахалин, Камчатка? На Сахалине нет, на Камчатке – да. На сайте есть заметки, можно почитать и фотки. Если да, понравилось ли? Если нет, планируете ли посетить? Да, понравилось, конечно, очень интересно было. Мы с Мегафоном ездили на Камчатку, очень интересно, лазили там на вулкан. Отлично, прекрасные впечатления от походов на вулкан. Вот. Я понял, что физическую форму утратил окончательно и крепко ей занялся по возвращении. Вот. Внешний вид. Вертолеты, вулканы, бегающие медведи. Там медведи настолько здоровые, что туши свет. Ну, долина гейзеров не сильно впечатлила. Там какой-то оползень сошел, и гейзеры позасыпало. Обидно было. Вот. Горячие источники, купание там. Отлично, отлично. Мне понравилось. Не понравилась еда. То есть там, где я был, там людей, которые умеют готовить еду, их тупо нет. То есть свежайший продукт, выловленный из моря, океана, морская живность. Тут же, как это у нас принято, сало на два пальца в сковороде шкварчащего, и все в этом сале приготовлено, со всего сала течет, жрать невозможно, ценный продукт испорчен. Все остальное отлично, еда нет. Планирую ли посетить? Ну, вот, да, в этом году летом надо было лететь на Дальний Восток. Ну, я не смог. Физически я не успеваю кино переводить, сдавать, поэтому не смог полететь. А было интересно, да. Не скажу, куда. Вопрос задает комрад Ярн, Джарн, не знаю, как правильно. Продолжится ли столь плотное сотрудничество с Ростелекомом в 2021 году? Не знаю, комрад. Пока продолжается, да. Комрад Лёха 808. Два вопроса. Книга «Дети Арбата». Знакомы ли вы с ней? Да, конечно, читал. Ну, в перестройку. Все читали, и я читал. К моему большому изумлению, гражданин Рыбаков, написавший это говно, оказался автором замечательных книг из советского детства «Кортик» и «Бронзовая птица». Ну, как и многие представители его этой творческой профессии, в перестройку скурвился и принялся писать вот такие помои. Часто советуют прочитать. А мне сдается, что это очередная русофобская поделка, ну, антисоветская в первую очередь. Для общего образования, ну, можно, наверное, почитать. В целом чушь мне не нравится. И второй сериал «Лиллехаммер». Смотрели пару серий? Если да, то как вам? Никак. Вообще никак. То есть он настолько слабее «Сопрано», что даже не то, что слабее, а вообще это разное абсолютно. Барахло. Там наш общий друг снимается, дядя Сил. Ну, дядя Сил прекрасен, но там не развернулся. Комрад Горючий. Расскажите какой-нибудь случай, связанный с вашей работой кинологом. Да там вся работа с собаками. Василий Григорьевич, а что будет после «Сопрано»? Какие творческие планы? Ну, будет другой сериал. Я не могу говорить, комрад. Я скажу, ничего не получится. И этот вой, а ты обещал, а ты говорил, он ни к чему. Как только закончится «Сопрано», сразу увидишь, что будет дальше. От «Сопрано» осталось 3 эпизода показать. Вот на этой неделе покажут. И я так думаю, что еще до Нового года начнут показывать новый сериал. Комрад Кефело. Новинк? Лежит старая версия рок-н-ролльщика. Запиканы слова нехорошие, и звук в целом не очень. Тут дело не во мне. То есть, это с DVD и Blu-ray взято. То, что поступало в продажу. Звук в целом не очень. Ты знаешь, это записывали на Мосфильме в студии «Мосфильм». Мастер. Лучше в стране ничего нет. Поэтому не знаю, что-то мне очень. Запиканы слова нехорошие, да. Только 4 нехороших слова, если я правильно помню, там не запиканы. Поэтому все остальное запикивание какого-то смысла не имеет. Получилось так. Не это. Это не от меня зависит. Если заказчик захочет, чтобы сделали заново, сделаем заново без проблем. Как художественный фильм «Снэч», например. Тот же комрад, второй вопрос. А может тогда получится добить разбор диалогов джентльменов? Если английский комрад здоров, конечно. Да, конечно, выходят каждую неделю. Комрад уже 7 штук вышло. Еще один, вот, по-моему, не выложили. А в этот четверг с Уильямом запишем следующий. Да, доделаем. Плюс Уильям хочет там еще, так сказать, добавить собственного не про кино, а про книжку. Тоже очень интересно будет. Так, комрад Димфал. Димфол, не знаю. Может возобновить разбор «Сопрано» с минимальными техническими? Ну, когда я уже был готов, Дементий заболел. Блин, без Дементия нет. Не могу. А так, да, будет. И «Зулейки» там 6-ю серию уже почти добили. Блин, ну, Дементий вернется, он вроде завтра пойдет, его там выпишут, не выпишут, не знаю. В смысле, разрешат видеться с людьми или скажут сидеть дальше. White Plain. Дмитрий Юрьевич, что, по-вашему, должно произойти, чтобы родное государство прекратило политику невмешательства в дела разнообразных небратьев на постсоветском пространстве? Не пора ли уже Мордору расправить перепончатые крылья и волосатые щупальца для наведения порядка на своем заднем дворе? Да, давно пора. Тут беда-то в том, знаешь, это как... Знаешь, есть анекдот про хохлов, что 3 хохла – это партизанский отряд с предателем. Ну, а у нас государство – это партизанский отряд, в котором предателей половина личного состава, просто половина. Поэтому ни о какой там осознанной политике вмешательства в дела этих самых ни братьев и вообще нет. И расправлять нам нечего. Мы, когда сами про себя думаем, про страну родную, мы все время думаем про Советский Союз. Какой он был могучий, как он решал какие-то вопросы, имел какие-то интересы. Нет, мы не Советский Союз. Что мы, например, что мы им можем предложить? Ну, как ты понимаешь, всякая элита, она везде есть. Вот где-нибудь в Армении, да. Вот почему она проамериканская? А потому что там больше пообещали элите. Не народу армянскому, а элите пообещали больше. Вот в России денег меньше, мы с ней дружить не будем. А в Америке больше, там интереснее, и мы дружить будем. Элита - это не так много народу, и Соединенные Штаты их деньгами обеспечить могут. А что в России? А ничего в России нет, ничего нет. А вот Лукашенко какой-нибудь, а с кем ему интереснее? С Россией или с Объединенным Западом? Ну, Лукашенко и там интересно. Что из этого получается, мы уже видим. А вот идущие на смену Лукашенко – это проамериканские, им не нужна Россия. Ну, так вопрос, а что мы можем этим элитам предложить такое, чтобы они побежали к нам? Ну, ответ примитивный – ничего. То есть мы старательно копируем США в политическом устройстве, в экономике, там, в культуре, во всем на свете. Мы копируем США. Ну, так есть же оригинал. Чё к вам-то ходить? Не надо. Им неинтересно. Нет. Поэтому когда? Понятия не имею. Только когда война начнется, вот тогда, если серьезное что-то, вот тогда да. А так нет. Камрад Тураев, есть ли планы совместно с издательством «Питер» выпускать на русском языке ранее не издаваемые в родной стране книги? Например, про монгола, который мотоциклист. В настоящий момент выпустили две. «Goodfellas», они же «Славные парни», и «Казино». На подходе книжка, по-моему, одна книжка про американских военных и вторая книжка про итало-американских уголовников. Обе хорошие. Ну, хотелось бы больше, конечно. Да, я с тобой согласен полностью, Камрад. Ну, получается вот так. Василий Троян. Вопрос один. Возможно, уже задавали. Из чего построена ваша баня? Очень нравится ее стиль и решение. Планирую устроиться так, как для здоровья очень теперь надо. Василий, это не баня, это дом жилой. Здесь люди живут. Тут вот это вот, где я сижу, это так называемый холл зала, как это в России говорят, здоровенный. Там спальня, где люди спят. Тут предбанник, а вон там дальше, сзади. Вот там баня. Один предбанник, в котором печку топят, другой, где душ. Два душа и парилка в бок. Баня, она внутри дома, это не отдельное строение. Это дом построен из этих, как из газобетона, не знаю, там эти, знаешь, такие кирпичи белые, здоровенные, вот из него построен. Обшит и все такое. Если отдельную баню собираешься строить, это никакого отношения не имеет, потому что отдельные бани строят не так. Отдельное, кстати, сильно дешевле, чем построить дом. Вопрос задает Алексей. Есть ли в планах совместная с Клим Санычем серия исторических роликов про смутное время? Уверен, многим было бы интересно, особенно на фоне текущих взаимоотношений с нашими европейскими партнерами. Ну, не знаю, это Клим Саныча надо пытать. Андрей Злобин. Хотел бы задать вопрос про Беларусь. Сейчас в толпах протестующих, имею в виду только дебилов, которые не понимают, за чей счет они живут, слышны крики про евроинтеграцию и негодование на Путина за то, что спонсирует издевательство над белорусским народом, дал кредит на 1,5 миллиарда. Как считаете, если бы правительство РФ помогло белорусам со сменой действующего режима, было бы логично ожидать в благодарность поддержку пророссийского кандидата народом? Поддержку обеспечивает только оболванивание, не какие-то действия. Например, дать 1,5 миллиарда, и что? Ты убийцу спонсируешь, там людей избивают. только пропаганда. А что мы можем пропагандировать? Ну, что вот Россия может пропагандировать внутри Белоруссии? Ничего, как мы видим. Вообще ничего. Россия даже внутри себя ничего толком пропагандировать не может. Ну, кроме там какого-нибудь примирения с фашистскими прихвостнями, это да, это может пропагандировать. Давай примирим атамана Краснова и Сидора Ковпака. Их надо примирить, ты знаешь. Чушь. Протестующих агитируют, им промывают мозги, вот с промытыми мозгами они там и скачут. Им там кажется, что они за все хорошее против всего плохого, выше уже говорил. Ничего подобного, будет только хуже. Если... Так. Комрад Майкл Бокс. Есть ли в планах, если не разбор, то хотя бы обзор сериала «Грозный»? Да, Клим Саныч посмотрел и готов сделать. Вася 86. Первое. Что с проектом Опергеймер? А именно со стримами. Может, вам нужен внештатный стример? Ну, стримами занимается комрад Берс. Я за этим не слежу. Комрад Берс за этим тоже не следит. Что-то там делает, что-то не делает. Я уже забил на это дело. Может, вам нужен внештатный стример? Я ж не знаю, кто ты такой, комрад. Запусти кого-нибудь. Ты 3 стрима проведешь нормально, в 4-м начнешь нести какую-то ахинею. Стоять у тебя за спиной с палкой никакого смысла нет. Поэтому нет, внештатных не берем. Второй. Когда будет Игорь Леонардович Викентьев? Очень хочется видеть именно вас в качестве интервьюера в передачах с ним. Я физически не успеваю. Лично мне с Игорем Леонардовичем беседовать страшно интересно. Я вот двумя руками за то, что он делает и чем занимается. Но, к сожалению, у меня тупо нет времени. Не могу. 3. Есть ли надежда на санитаров подземелий 3? В России больше не делают такие игры, вот тупо не делают, как «Санитары подземелья 1-2» не делают, а онлайновую версию я всем предлагал, никому не интересно. Комрад Полониум Ви. Нет ли в планах, пока творческий коллектив болеет, продолжить разбор серии «Сопрано»? Повторяется, что ли? Есть. Комрад Ветров. Спасибо за то, что делитесь с нами, молодыми, жизненным опытом. Всегда из раза в раз все объясняете, как оно в жизни бывает. Всегда очень интересно послушать, посмотреть, несмотря на то, что некоторые утверждения повторяются. Истина не тускнеет от повторения, комрад. Очень полезно для нас, пацанов. Согласен. В связи с этим вопрос. Есть ли в планах разобрать тему отношений, ценности, сравнения, какие они были еще в советском обществе, какие сейчас? Может, с какими-то психологами разобрать или блогерами? Например, Максим Вердикт. Не, комрад, я на такое не способен. Это вот отдельная совершенно струя. Я сейчас только про кино, ничем другим заниматься не могу. Кира. Вопрос домашнего характера. Чем согреваете зимними вечерами? Может быть, чай или что-то экзотическое? Не знаю. Оно меня не согревает. Мне и так не холодно. Если холодно, я одеваюсь теплее. А чай пью как чай. Алкоголь вот так вот, чтобы согреться, не пью тем более категорически. Чаи. Я примитивный. Чаи гоняю только это. То, что жена заварит, то и пью. Спека. Планируются ли циклы роликов, либо отдельные ролики, которые будут выходить эксклюзивно для VIP-Опер.ру? Ну, это вот затруднительно, комрад. Зачем оно вам такое, я понять не могу. Первое, и оно же главное. Все, что вы здесь смотрите, и, на мой взгляд, подавляющая часть того, что вот сейчас выходит на тупичке, оно выходит исключительно благодаря подписчикам VIP-Опер.ру. Исключительно. Если бы не они, я бы ничего не делал вообще. Я уже объяснял, повторюсь еще раз. Систему сбора денег для этого ВИПа делали к 1 августа 2019 года. И 1 же августа подписал контракт с Ростелекомом, о котором договаривались 1,5 года. Оно чик и совпало. То есть, если бы ничего с Ростелекомом не получалось, то все труды шли бы только через VIP. Все абсолютно шло бы только через VIP. Но получилось, что подписался с Ростелекомом, и это, во-первых, возможность переводить кино, а во-вторых, возможность зарабатывать деньги. Ну, и как? Вот как быть? Соответственно, ну, там невозможно все это делать одновременно. Просто тупо физически невозможно. И через это удвоить количество роликов, одни делать для этого, а другие делать для того, я физически не могу. Вот невозможно просто. Оно вот так вот совпало, это не хорошо и не плохо. Оно просто вот так вот совпало. Невозможно победить. Невозможно отказаться от этого и невозможно отказаться от этого. Поэтому выбран, так сказать, как его, компромиссный вариант. Хорошо это, плохо, я, честно говоря, не знаю, ну, а какая тебе разница? Ну, вот ты его посмотрел, а его там через неделю, через две, через месяц выложили в общий доступ, и чего? Что от этого изменилось? Он построен исключительно благодаря тому, этот ролик, что ты оказываешь финансовую помощь. Хорошо ли это показать его другим? Я думаю, что только на пользу всем. Ну, а тебе спасибо. Ганнер ЕКБ. Послушал «Драконов моря», задался вопросом, что еще есть из художественных книг. Подскажите, что почитать подобного? Все, что видел, ничего не понравилось. Либо попаданцы, или переписывают историю. А хочется исторически достоверное чтиво. Заранее спасибо. Клим Санычу здоровья. Я ничего другого подобного никогда не встречал, комрад. Просто не знаю, что тебе сказать. Комрад Апекс. Привет с Украины. Хотел поблагодарить вас за вашу деятельность. Очень рад, что открыл для себя ваш канал в возрасте 22 лет. Вы оказали на меня большое влияние. Лишь бы на пользу, комрад. Знаю, у вас очень плотный график. На разборы времени остается немного. Хотел спросить, есть ли еще в планах разбор шуток из смешного перевода «Властелина колец»? Когда смотрел маленький, смеялся в основном из-за мата. Там нет мата, комрад. Недавно пересматривал, но до конца в силу возраста все шутки понять не могу. Заранее спасибо. Тут что-то как-то странно. Вот в Ютубе эти вопросы валом просто идут. Расскажите, что там смешного. Я как-то даже в некоторые расти. Ну, в общем-то, мы это когда-то давно разбирали. У меня внутри сайта есть форум, вот на форуме разбирали, там все, так сказать, ветераны отметились, откуда эта шутка, откуда это, оно сильно трудоемкое, то есть, если делать как следует, там, ну, это же кадры из фильмов, шутки из фильмов, анекдоты, книги, там все это. Трудно в изготовлении не то, чтобы я рассказал, откуда эта шутка, трудно сделать визуально, красиво, то есть, нарезать там кусочки фильмов, это вот непросто, вот. Тут не знаю, как быть. Но текст, как обычно. То есть, в текстах у меня много чего есть. Текст есть. Даже когда-то мне подарили специальную трубку, как у Пендальфа такая деревянная. У меня есть специальная шапка колдуна. Все хорошее такое. Задумался. Да, будет время, сделаем. Мы все три разобрали, что характерно. Тут третьего дня видел, как Питер Джексон рассказывал, как они перевыпускают «Властелина колец» и «Хоббита» в 4К. Он там рассказал, как там спецэффекты переделывают, там что улучшают, круче выглядит. Первая серия, кстати, которая «Братва и кольцо», у нас изготовлена режиссерская. То есть, режиссерская, я не помню, там на 40 минут длиннее. То есть, она в тексте есть режиссерская. Вот. Можешь даже заново наговорить. Ай, блин, тут с «Хоббитом»-то не справится. Чего уж тут там заново наговорить. Комрад А. Васильев. Какие можете посоветовать книги из серии «Жизнь замечательных людей»? Никаких, комрад. Я в этом не специалист. Комрад Каспер. Планируете ли вы это сложное для канала время? Нет сложного времени. Заняться зачиткой интересных книг, а то как-то на Чиполлино начали пару абзацев и закончили. Еще и Незнайка с канала пропал. Помнится, вы много хорошей литературы рекомендовали, но не у всех есть возможность приобрести печатное издание, тем паче найти время читать, а послушать – самое то. В книжках есть серьезная проблема. Называется авторские права. Договориться с правообладателями по ряду аспектов практически невозможно. То есть, у нас любые граждане устроены так, что они вот думают, что ну, кругом за что ни возьмись, если они к этому как-то причастны, то им за это должны заплатить, ну если не миллион долларов. это начало для разговора, то хотя бы 100 тысяч долларов. Ну, то есть люди не понимают, сколько что стоит, а запросы какие-то странные. Поэтому вот договориться не удается, увы. Вот еще комрад А. Васильев. Расскажите, как вам Михаил Булгаков как писатель? Ну, комрад, я же не литературовед и не ценитель, я такой же читатель, как и ты. Лично мне нравится. Есть странности, то есть, с моей точки зрения, какой-то «Мастер и Маргарита», где автор по большей части отождествляет себя с какой-то странной женщиной, вот это для меня как-то не очень. В целом интересно. С книжками, как и с фильмами, миллионный раз повторюсь, есть вещь специфическая. Ты знаешь, то, что ты читал по молодости и чем восторгался, что тебе там страшно нравилось. Потом ты взрослеешь, и внезапно оказывается, что тебе лет уже столько же, сколько автору. И ты на его произведение будешь смотреть несколько иначе. А вот теперь мне, например, 60, а кто-то там написал в 30. Это, мягко говоря, вещи вообще странные. Лучше не перечитывать и не это. Знаешь, как у наших этих социально близких уголовников. Где счастлив был, туда не возвращайся. Лучше не перечитывать. Оно специфическое. Спасибо за совет по поводу книги из ЖЗЛ про Андрея Жданова. Это Егор Николаевич присоветовал. Очень понравилось. Надеюсь, что подобные упоминания о книгах будут присутствовать по мере возможности во всех разведопросах. Так они и присутствуют, комрад, всегда. Остап Лисин. Поделитесь житейским опытом. Какие привычки необходимо внедрять для сохранения здоровья и ясности мыслей? Дисциплину, комрад. Какие привычки? С утра проснулся, сделал зарядку. То есть зарядка – это примерно 30 минут физических упражнений, от которых ты потеешь. Не размялся там, знаешь, а вот именно, чтобы с тебя пот полился. Вот это да, для начала, так сказать. Ясность мыслей – ну, ключевое в этом деле. Не забивать башку всякой херней, во-первых, а во-вторых, как можно меньше всего употреблять. Есть, конечно, прекрасные алкогольные напитки, вкусные и питательные наркотики, которые сейчас употребляют просто все. Одни там дуют, другие глотают, нюхают, еще чего-то. Оно, конечно, бодрит, но на башке потом скажется серьезнейшим образом. Поэтому, первое, не засирай башку всякой хинеей. А во-вторых, береги ее, не пей, не нюхай, не колись. Спорт. Опять комрад Васильев. Что посоветуете почитать про Лаврентия Павловича Берию? Я не знаю, комрад, я не специалист вот в этих книгах. Ты, если обратишь внимание, то, что я говорю исключительно про здравый смысл и холодный рассудок, а не про то, что надо почитать вот эту книжку, вот эту, вот эту. Я не знаю, я про Берию книжек не читал. У меня есть книжка его сына Серго, но я ее не читал, поэтому не могу присоветовать. Комрад Диггерс. В разборах Breaking Bad вы во всем согласны с Климом Александровичем? Или поскольку Клим Александрович докладчик, предпочитаете воздерживаться, даже если не согласны? Тут это не совсем про это. То есть, с одной стороны, да, тут Клим Александрович собственное видение предмета излагает. А я сбоку подвякиваю, так мне кажется. Иногда, когда меня что-то там раздражает или цепляет, я высказываю собственную точку зрения. Обрати внимание, мы не ищем какого-то согласия на некие там темы, предметы, вопросы. Мы всегда говорим про то, что лично нам приходит в голову по ходу просмотра сериала. То есть, не про какие-то там киноманские особенности, откуда это, откуда то, хотя мы многое видим и знаем. Не про какие-то там, блин, это вот такой режиссерский прием, такой операторский, хотя и про это тоже. По большей части мы говорим про то, что мы думаем по некоему поводу. Вот. При этом там никаких дискуссий нет. Я вообще считаю, что гигантская область. Спектра жизненных наблюдений у нас с Клим Санычем совпадает на 154%. Поэтому от чего я там воздерживаюсь? Я аж задумался. Нет. Практически совсем согласен. Да. Комрад Рябидус. Если в планах переиздать в правильном переводе мультики «Всем хана», освободите Джимми и последняя фантазия. Ну, вопрос задан 3-го, а сегодня 7-е. Вот в эту субботу, какого это, 5-го, освободите Джимми вышел. Отличный мультик. Освободите Джимми. Кстати, о птичках. Вот, знаешь, есть там такая теория 6 рукопожатий. Вот Уильям, с которым разбираем джентльменов, он лично знаком с режиссером «Освободите Джимми». А режиссер «Освободите Джимми» снял этот мультик про своего брата-наркомана, который умер там в конце, написано. Слон Джимми – это как раз его брат-наркоман. Как тесен мир. Вот. Всем хана, ну, не знаю, они такие проходные, совсем последняя фантазия, да, он теперь-то вроде как и неинтересный. Не знаю, комрад, если предложат, то посмотрю. Пока не предлагали ни тот, ни другой. Комрад Бизич. Куда вложить свободные 300 тысяч баксов в наше непростое время, чтобы их приумножить? Я не советчик, комрад. Землю покупай. Комрад НКТЗ. Какие города, регионы России считаете интересными для внутреннего туризма? Да, мне везде интересно. Лично мне интересно везде. Но с туризмом по России есть, на мой взгляд, серьезные проблемы. То есть стоит это достаточно дорого, вот без всяких этих. Это дорого. А соответствие цен и получаемых, скажем так, условно, услуг, оно, ну, как-то это интересное получается. Мы как-то раз с Олегом Зотовым летали на Байкал. Прекрасно. На Байкале просто прекрасно. Таких природных красот фиг найдешь. Но это получается, например, дороже, чем слетать в ЮАР при несколько другом уровне сервиса. Так что тут не знаю. Советовать ничего не берусь. Мне везде интересно. Что в Псков поехать, что в Новгород, что в Суздаль. Мне везде интересно. Я везде получаю огромное удовольствие от родной страны. Нечитаемый ник у комрада Ханза, наверное. Хаттари Ханза. Нет ли слухов или разговоров, а возможно уже реальных случаев, когда искусственный интеллект воссоздает исторические события, битвы, города и прочее? Например, в виде коротких роликов или слайд-шоу с картинками. Очень не хватает визуального сопровождения при рассказах Клим Саныча о средневековых битвах. Возможно, сам Клим Саныч начитками поможет искусственному интеллекту воссоздать полноценную картину битвы. Спасибо за осознанное взросление. На здоровье, комрад. Тут, я подозреваю, ты не совсем понимаешь, что такое в настоящий момент этот самый искусственный интеллект. Как правило, это некий, я же не знаю, как сказать, алгоритм. Вот, например, в фотошопе кнопка «Сделать красиво». Ты ее нажал раз, и фотка стала красивее. Там добавили насыщенности, навели резкость, сделали виньетку, еще чего-то. Это, комрад, искусственный интеллект. Это он. Воссоздавать, то есть ты имеешь в виду, что электронный болван послушает, что говорит Клим Саныч в ролике, и на основании этого воспроизведет в битву? Нет, такое не делают, это невозможно и все такое. Для того, чтобы воссоздавать исторические события еще задолго до того, как мы делали ролики про Рим, я мечтал мечту, и она некоторым образом даже осуществлялась, на движке компьютерной игры, например, сделать маленькие, ну, не маленькие, понимаешь, модельки смешные древнеримских бойцов. Ну, то есть, там большие головы, маленькие туловища, там мечи туда-сюда, щиты, чтобы они вот прикольно выглядели, так сказать, и чтобы это визуально было. Ну, то есть, камера, чтобы летала там туда-сюда, чтобы вот их показывать с этой стороны, с той стороны. Тут слоны, здесь конница, эти побежали туда, эти побежали сюда, катапульты. Ну, то есть, чтобы оно было такое мультяшное, как Warcraft 2, например, с одной стороны. А с другой стороны, чтобы вот подробно показывала и объясняла. Ну, на это надо деньги. И тогда с деньгами было не очень, поэтому нет, не построили. Но есть же всякие эти, как их, игрушки, Total War. Там, наверное, все это теперь делать гораздо проще. Я не пробовал, но, наверное, можно. Но даже сейчас на это все равно нужны деньги. Много денег. А затратив много денег, было бы неплохо хотя бы вернуть их обратно. И это не говоря уже про прибыль. То есть ты, когда делаешь, ты же свое время в это вкладываешь, силы, деньги. А как это вернуть обратно? Непонятно. Искусственный интеллект? Нет, комрад, он подобного делать не может. Я тебе больше скажу, что даже вставление картинок, оно радикально усложняет производство роликов. У меня ролики все умышленно делаются так, что вот стол, сзади висит черная тряпка. Эту тряпку, когда монтируют, ее в фотошопе проваливают, и там ничего нет фактически. То есть там цвета нет, минус 250 или сколько там, я не помню. Вот. Это не потому, что я не могу ничего делать. Ну, то есть, вот ты, наверное, смотрел там ролики Bad Comedian, где там масса видео, прикольные сценки засняты и прочее, прочее. У меня такого нет не потому, что я такое делать не могу. Я не такое, но свое вполне могу построить. Оно чрезвычайно трудозатратно. И никакого выхлопа не принесет. Поэтому, с моей точки зрения, вот лысый сидит на фоне черной тряпки и говорит: а вот здесь вот поставим картинки. Даже картинки воткнуть, это Клим Саныч должен найти картинки. Клим Саныч пошлет их монтажеру. Монтажер не историк, он должен вступить в дискуссию с Клим Санычем. Куда их поставить? Ставь сюда, сюда, сюда. Это все затягивает, затягивает, затягивает процесс, а результат, что характерно, тот же самый. То есть, если ты посмотришь ролик без картинок, то его утрируем. 100 тысяч просмотров. А вот ролик с картинками. 100 тысяч просмотров. Никакой разницы нет абсолютно. Поэтому зачем надрываться, лично мне непонятно. Комрад Вальтер. После просмотра отличного разбора «Воспитанных волками», я еще пару серий посмотрел, там количество идиотов, набежавших после этого. О, не посмотрели до конца и разбирают. Я посмотрел. Еще пару серий. Я, честно говоря, я это твердо понимаю, что там дальше еще больше ахинея, но такого не ожидал. То есть это чушь какая-то чудовищная просто. Так-так. Хотел узнать, смотрели ли сериал The Expanse? Нет, не смотрел. Снятый по книжкам Джеймса Кори. Если нет, рекомендую. Единственное, похожее на научную фантастику творение из всех, что видел за последнее время. Но книжки лучше. Я сейчас начал смотреть эту. Как его? Как он у нас? Ход королевы, Queen's Gambit, или как называется, где там девочка, девочка, обожравшись транквилизаторов, играла в шахматы. Смешно, снято очень ловко, смешно, пока его смотрю. Но запомнил, да, Expanse. Евгений Харламов. Какое ваше отношение к Александрову Б.Ю. как бизнесмену и человеку? Он занимался производством молочной продукции сырков. Есть торговая марка сырков Б.Ю. Александров. Скончался 30 ноября. Никак. Я, честно, комрад, я даже не знаю, кто это такой. Второй вопрос. Какое ваше мнение о южнокорейских фильмах? Есть ли любимые? Интересно было бы посмотреть ваши разборы, обзоры по отдельным фильмам или по работам отдельных режиссеров, актеров. Ну, есть, да. Например, «Олдбой». Это, я не знаю, «Олдбой» – это был, наверное, первый фильм лет за 20, где не понял, чем оно, ну, не угадал сразу, чем оно закончится. То есть я в финале натурально обалдел. Вот это поворот, вот это да. И фильм отличный, и музыка прекрасная, да и вообще в целом, то есть корейцы отличное кино снимают. Это не только на мой взгляд, но я, так сказать, разделяю. Хорошее. Всем рекомендую. Антон Зуев. Сколько проходит времени между изготовлением перевода, озвучкой фильма и непосредственно выходом фильма на Винг? Изготавливаются ли переводы впрок, чтобы, скажем условно, было время в отпуск сгонять? Или в понедельник записали, во вторник отправили, а в субботу уже релиз? Именно так, комрад. Именно так. В понедельник записали, во вторник отправили, в субботу релиз, в пятницу, если правильно говорить. Перед отпуском, ну, у меня есть предел, физический предел производительности. Одна серия «Сопрано» эпизод – это примерно 10 страниц. В неделю надо 2, ну, там 12 примерно, ладно, скажем. Грубо говоря, 2 серии «Сопрано» – это 25 страниц. И художественный фильм – это тоже 25 страниц. Целиковый. В пятницу 2 серии «Сопрано», в субботу полнометражный художественный фильм. Итого 50 страниц текста. Лет 15 назад, когда я был молод, крепок и бодр, блин, я мог за день, за рабочий день сделать 10 страниц текста. Это у меня условные единицы измерения, но для меня понятные. Вот. Дальше уже тупить начинаешь, там некачественно получается. 10. Итого, вот это надо 5 дней, 4-5 дней на то, чтобы сделать текст. А еще было бы неплохо все это наговорить. Это еще примерно рабочий день. Ну, в результате, а как можно сделать впрок? Я физически не способен, ничего не могу. То есть вот в этот, а я один раз в отпуск съездил. В этом году, в этом, наверное, да, перед началом эпидемии я во Вьетнам летал. Ну, вот там с трудом удалось. Но это только потому, что это были фильмы типа «Блейд». Они короткие. Ну, там это боевик, там говорят мало. И переводы у меня давно есть. Они давно сделаны. Я там, так сказать, рубанком, напильником там шлифанул. И типа вот стало, так сказать. Это проще, чем переводить новый, так сказать, с нуля. Как каких-нибудь джентльменов. Это гораздо более трудозатратно. Вот. Поэтому нет. Изготавливается, да, вот так вот, все с колес, полный вперед. Камрад VGV. Видел фотографию вашей теплицы в Фейсбуке. Скажите, пожалуйста, она у вас зимняя, обогреваемая или нет? Не, не обогревается. Я не это, я не огородник, там женщина всем этим занимается. Нет, только летом растут там всякие эти огурцы, помидоры. Ну, огурцы за забором растут. Вне теплицы, скажем так. А внутри там помидоры, перец, зелень всякая. Она не совсем правильная, то есть там странный человек ее сконструировал, построил. Неправильная. Выглядит красиво, а функционально неправильная. Пишет комрад Лабадин. Вопрос от Лабадина Даниила. Даниил, привет. Дмитрий Юрьевич, как вам кофе? Отличный. Все нахваливают. Не кончился? Да, уже подходит к концу. С большим нетерпением жду синий фил на Сикарио. Подскажите, как скоро? Ну, надеюсь, до Нового года задушим Сикарио. Пишет комрад Мухаммедшин. Когда, наконец, ковидло уляжется, то есть, когда его улягут прививками, дойдут ли у коллектива руки до продолжения кухонных выпусков? В общем-то, у нас давно есть договоренность с серьезными людьми на предмет, именно с серьезными людьми, на предмет продолжения этих самых кулинарных роликов. Ну, чисто для справки. Вся эта кухня, она построена только для разбора сериала «Сопрано». То есть там деньги вложены были, мое почтение. Но с сериалом «Сопрано» очень долго не складывалось. А когда сложилось, работы стало столько, что я физически не успеваю ничего делать. Тем не менее, мы зазнакомились там с хорошими поварами, которые действительно не как я с Дементием. Дементий-то шарит, но специфически. А есть это профессионалы, шеф-повара там в серьезных ресторанах, с удовольствием готовы прийти что-нибудь приготовить, показать. Вот. Я даже купил специальную камеру под это дело, такой Blackmagic, вот прямо перед этой самой эпидемией. Камера записывает в 6К, там такой вообще этот творческий простор обеспечивает отвал башки. Ну и с карантином все это, естественно, благополучно завершилось. Вот. Хотели начать делать, уже там позвать людей, то есть там, ну, целенаправленно делать, вот там итальянская еда, вот, ну, условно, корейская. Вот, ну, как-то так не получилось с эпидемией. Я надеюсь, что да, прекратится, мы туда Дементия главным назначим, чтобы я там так только появлялся чуть-чуть, и то, если надо. Вот. Да, хотелось бы. Очень интересует корейская кухня. Не собирались ли что-нибудь приготовить? Побывал еще до ковидла кризиса в капиталистической ипостаси и проникся до глубины своих глубин. Ну, у меня родственники корейцы. Жена кореянка. Но у них другая кухня. Она на южную не похожа вообще. То есть, они с 17 века, если я правильно помню, живут на территории России. На севере. То есть, это гораздо севернее, чем Южная Корея, Сахалин там и прочее. Дальний Восток. Она несколько не такая. Мне больше нравится наша. Она такая. Она не сладкая, во-первых. Туда сахар не сыпят корейцы. Эти южные все время сыпят сахар. Ну, короче, понял, да. Надо. Мы в прошлом году сделали с Дементием ролик про капусту чимчи. Но она так в холодильнике и простояла. Не доделали ничего, как обычно. Будет. Камрад Аквалайкер. Подскажите, пожалуйста, как относитесь к так называемому сексуальному просвещению детей? Это обязанность родителей, общества, школы или детского сада? Как и в каком возрасте вы объясняли своим детям, чем отличаются мальчики от девочек, откуда дети берутся и как выстраиваются отношения с противоположным полом? Ну, на мой взгляд, все это правильнее делать. Ну, как? Обязанность родителей? Естественно, в первую очередь родителей. Но как это делать? Было бы неплохо изготовить специальные книжки и специальные мультики, например, которые детям в понятной доступной форме объясняют, как и что, собственно говоря, происходит. А родитель может это, так сказать, прокомментировать, почитав с ребенком книжку, посмотрев с ним мультик, обсудив туда-сюда. Все остальное ребенку расскажут на улице, как ты понимаешь. Вот. Но основы вполне способен заложить родитель. Ты, видимо, спрашиваешь про то, правильно ли, что вот сейчас там в третьем классе детей учат пользоваться презервативами и тому подобное. Ну, на мой взгляд, нет, неправильно. Хотя мир настолько стремительно меняется, что уже я уже не могу понять, что правильно, что неправильно. Вокруг такое количество идиотов, что даже дискуссии уже абсолютно бесполезны. Камрад Мускулюс. Один товарищ. Марксист. Просил задать вопрос о вашем отношении к творчеству доктора Комаровского. Передай товарищу марксисту, что я вообще не знаю, кто такой доктор Комаровский. И что он творит, мне тоже неведомо. Так. Значит, у нас уже полтора часа набежало, а тут, пожалуй, что на три вопросов. Поэтому эту половину сейчас закончим. Последний. Ну, тут камрад, да. Камрад Вортекс. Не знаю, наверное, так. Что думаете по шедевру сериала «Строение» «Прослушка»? Шедевр – это «Сопрано», а «Прослушка» – просто отличный сериал. Отличный. Помимо, конечно, тезиса «Бездны ментовского ада», весьма удачный, кстати. На мой взгляд, там бездны ада западного мира и политики США самой в себе. Результаты вон в телевизоре и еще за окном, камрад. Неплохо бы разобрать, хоть галопом по 5 серий за выпуск, но, понимаю, времени нет, не смогу разобрать. Сериал отличный, я даже книжку про него купил, так сказать, чтобы глубже залезть. Силы свои больше это не берусь оценивать, я уже столько переводить и озвучивать я просто физически не могу. Это уже надо либо нанимать каких-то, подписывать на дело каких-то очень толковых переводчиков, за ними подписывать на дело очень толковых редакторов. Я смогу только наговаривать. Переводить я такое, вот это физически невозможно вообще. Очень много. Разбирать, понимаешь, мне хочется только то, что я перевел. То есть, вот если я там повесил какую-нибудь, там, я не знаю, зеленую милю. Или там, что мы там последний, American Gangster какой-нибудь. Вот ролик, вот люди пошли, посмотрели кино, посмотрели разбор. Одно с другим прекрасно работает, а без получается не так. И, кстати, что думаете о переводчике Юрии Сербине? Его перевод «Прослушки» хорош. Я ничего не думаю, я с творчеством Юрия Сербина не знаком. Если перевод «Прослушки» хорош, ну, молодец. Юрий Сербин делает хорошие переводы. Я, правда, не знаю, способен ли ты оценить качество перевода, но может быть и хорош. Там непросто. Прослушка крайне непростая. Я когда первый раз ее смотрел, мне подогнали какой-то этот, знаешь, один из первых, как это правильно называется, вот сейчас у меня такой проигрыватель «Дюна», ну, куда там втыкаешь винты, и тебе с винтов показывает, вот это был первый от Asus, какой-то «О» с восклицательным знаком такой проигрыватель. Я, короче, там, ну, естественно, то есть прослушку можно смотреть лично мне, только с субтитрами. Без субтитров вообще ни хера не понять, что там черные пацаны говорят, я не понимаю. Вот. Дальше я нашел, что там, например, эти субтитры можно делать больше, то есть буквы такие солидные были. Потом я нашел, что субтитры можно двигать, что если их поставить посреди экрана, чтобы я мог одновременно и читать, и смотреть. Ну и по ходу просмотра прослушки я вот с пультом все время сижу и непрерывно на стоп, стоп, пауза, пауза, пауза. Вот я это, я хотя бы пойму, что имелось в виду-то, что там эти гопники сказали. И то я железно уверен, то есть у меня есть там опыт перевода «Сопрано», когда я серию посмотрю, ну все понятно. Начал переводить, треть смысла мимо тебя проехала. А тонкости ты не понял вообще никакие, как там это вот увязано туда-сюда. Вот, то есть, ну, крайне непросто, крайне непросто. Там как-то подкатывал ко мне какой-то гражданин, предлагал свои услуги, просил за перевод одной серии 25 тысяч рублей, чем удивил меня несказанно, ну, и на этом как-то завершилось, ничего из этого не вышло. Ну, если Юрий Сербин, ты говоришь, хорошо перевел, то я-то тебе зачем? Вот, на этом половину вопросов закончили, следующая половина запишем завтра.